Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Обстановка в Крыму остается напряженной. Фигурантов болотного дела приговорили к срокам до 4 лет лишения свободы. Разлившаяся амазонка топит города в Боливии. События в Украине в прошедшую неделю развивались очень быстро. В то время как в Киеве противостояния прекратились и оглашены имена новых членов правительства, в Крыму ситуация накалилась.
В четверг крымский парламент принял решение о проведении местного референдума о статусе полуострова. Он состоится 25 мая.
Мы используем свое право, закрепленное Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым. Референдум этот будет проведен с повесткой дня «за» или «против» о предоставлении статуса Автономной Республики Крым государственности для построения отношений с Украиной на форме договоров или соглашений.
На сессии депутаты проголосовали за отставку правительства Крыма и назначили нового премьера. Им стал лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. Он уже заявил, что считает Виктора Януковича легитимным президентом и намерен подчиниться ему. А высшим законодательным органом он объявил парламент Автономной Республики Крым. И ему должны теперь подчиняться все силовые структуры. Стоит отметить, что голосование на сессии проходило за закрытыми дверями в присутствии только российских журналистов. Из-за захвата неизвестными здания парламента в него было невозможно попасть. Напомним, в четверг утром крымский парламент захватили неизвестные люди в масках и с оружием. Они вывесили на здании российский флаг. А вечером того же дня около 150 вооруженных человек на четырех грузовиках без опознавательных знаков подъехали к аэропорту Симферополя. Сообщается, что ночью там высадилось около 50 человек с российскими флагами. На утро пятницы военные покинули аэропорт. По словам очевидцев, они, как и те, кто захватили крымский парламент, говорили с ярко выраженным русским акцентом. Украинцы Крыма обнародовали обращение к новому Кабмину и ЕС. Они попросили принять меры для урегулирования кризиса на полуострове и призывают европейские страны повлиять на Россию в связи с сепаратистскими настроениями в Крыму. Ранее российские депутаты заявили, что в случае решения крымчан на референдуме о присоединении полуострова к России этот вопрос будет рассмотрен очень быстро. А премьер Яценюк на первом заседании нового Кабмина, проведенного в четверг, сообщил, что конфликт будет разрешен исключительно политическим путем. Он пообещал обеспечить в регионе стабильность, отметив, что никто никогда не разделит Украину. Напомним, недовольство крымчан вызвало решение Верховной Рады об отмене так называемого закона о языках, то есть лишение русского языка статуса регионального, как это было до закона, принятого полтора года назад. При этом многие жители Западной Украины в среду весь день разговаривали на русском в знак уважения к Востоку и Югу, подчеркивая, что выступают не за спекуляции политиков вокруг языковых и национальных вопросов, а за перевыборы в Верховную Раду. Тем временем в Киеве ситуация стабилизируется. После расстрела активистов 18-20 февраля Верховная Рада приняла постановление о прекращении огня по демонстрантам. Виктор Янукович покинул столицу, а народные депутаты проголосовали за его самоустранение. Парламентарии также вернули Конституцию образца 2004 года, которой значительно урезаются полномочия президента, и выпустили Юлию Тимошенко на свободу. Начиная с субботы, главная площадь страны усыпана цветами в память о погибших в кровавых столкновениях. По данным МОЗ, их число составляет 82 человека, при этом 588 госпитализированы. В четверг в Киеве Верховная Рада создала депутатскую коалицию под названием «Европейский выбор». Парламентарии также проголосовали за членов нового правительства во главе с Арсением Яценюком. Новый премьер уже огласил курс на кардинальные реформы и борьбу с коррупцией. В Кабмин вошли активисты Майдана, а также представители партии «Батьковщина» и «Свобода».
В московском суде состоялось заседание, на котором огласили приговоры восьмерым фигурантам так называемого болотного дела. Семь человек приговорили к реальным срокам, еще одну обвиняемую – к условному. Замоскворецкий суд Москвы 24 февраля огласил приговоры восьмерым фигурантам так называемого болотного дела. Их признали виновными в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти в ходе марша миллионов, который состоялся 6 мая 2012 года и завершился столкновениями с полицией. Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Ярослав Белоусов, Артем Савелов, Сергей Кривов и Алексей Полихович были приговорены к срокам от 2,5 до 4 лет. Условный срок получила лишь Александра Наумова. Возле здания суда были усилены меры безопасности. Там дежурили несколько нарядов ОМОНа, а также бойцы спецназа МВД. Все 8 обвиняемых по болотному делу были признаны виновными еще на заседании 21 февраля. Однако оглашение приговоров перенесли на понедельник. С самого утра здесь стали собираться люди, включая правозащитников, оппозиционных политиков, блогеров и журналистов. Всего пришло около 200 человек. Позже полиция стала задерживать некоторых из пришедших, объясняя это тем, что они нарушали общественный порядок. Всего в отделы полиции было доставлено около 100 человек, включая Алексея Навального, Илью Яшина, Владимира Акименкова, а также журналиста Сергея Пархоменко. Всего фигурантами болотного дела стали 30 человек. В конце 2013 года 8 из них, которых не обвинили в применении силы в отношении представителей власти, были амнистированы. Протестующие в Венесуэле строят уличные баррикады и блокируют движение. Они говорят, что это единственный мирный способ быть услышанными.
Число жертв в ходе народных протестов в Венесуэле в понедельник достигло 12 человек. В штате Тачера мужчина был убит, когда наблюдал за протестами с балкона своего дома. Стычки протестующих с силовиками продолжаются уже 2 недели. Несмотря на призывы среди оппозиции умерить протесты, манифестанты возводят баррикады на улицах.
Люди на улицах перед властями, которые игнорируют их проблемы. Властями, чья политика провалилась. И в знак протеста люди блокируют улицы. Национальная гвардия и полиция творят анархию. Они внезапно атаковали этих манифестантов, многие из которых были мирными. И в этих столкновениях пострадало много людей.
Из-за баррикад на улицах Каракаса замедлилось движение. Лидер оппозиции призвал протестующих сохранять мирный характер демонстраций.
Мы должны протестовать мирно, и единственный способ – перекрыть улицы. У нас нет оружия, у нас есть только свистки, гудки, флаги и наши сердца.
Баррикады останутся, и все больше людей присоединяется к нам. Цель – оставаться на улицах и протестовать до тех пор, пока Николас Мадуро не уйдет в отставку.
Мадуро занимает свой пост менее года после смерти Уго Чавеса и в своей политике продолжает линию бывшего социалистического лидера. В свете последних событий он обвиняет оппозицию в планировании государственного переворота и утверждает, что за этим стоит Вашингтон. Оппозиции же требуют от властей, чтобы те освободили лидера протестов Леопольда Лопеса и около десятку заключенных студентов-демонстрантов. Еще одно требование – разоружить проправительственные банды и начать принимать действия, чтобы справиться с общенациональными проблемами – от разгула преступности до нехватки основных продуктов питания. При этом студенты также требуют и отставки самого Мадуро.
Вспыхнули протесты и в Турции. Там они были спровоцированы подозрениями в коррупционной деятельности премьера. Демонстрации переросли в стычки с силовиками.
В Турции вспыхнули антикоррупционные протесты. Сотни человек вышли на улицы Стамбула и Анкары после появления в интернете записи телефонных разговоров премьер-министра Тайипа Эрдогана со своим сыном. Переговоры датированы 17 и 18 декабря прошлого года. Именно в это время в стране началась антикоррупционная операция. Тайип Эрдоган сообщил сыну Белялю об обысках у сыновей 3 министров. После этого он попросил спрятать деньги, находящиеся в доме. Во время одного из разговоров было упомянуто о 30 миллионах евро. После публикации записи оппозиция призвала премьера подать в отставку. Однако, по словам Тайипа Эрдогана, аудиозапись смонтирована специально, чтобы его дискредитировать. Она появилась через 2 дня после того, как правящая партия справедливости и развития, ПСР, начала кампанию перед местными выборами, которые должны состояться 30 марта. При этом подлинность записи переговоров пока никто не подтвердил. Сторонники Тайипа Эрдогана обвиняют в фальсификации исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, ныне живущего в добровольном изгнании в США. Эрдоган смог прийти к власти 11 лет назад не без помощи Гюлена, который основал в Турции общественное движение «Хизмет». Однако позже их политические взгляды стали расходиться, и началась взаимная вражда. Эрдоган обвинил Гюлена в организации антикоррупционной операции, начавшейся без ведома спецслужб. После этого власти уволили сотни полицейских, судей и прокуроров, участвующих в расследованиях коррупции.
Евромайдан в Украине дал китайцам надежду на свободу. Бывшие студенты с площади Тяньаньмэнь, которых 25 лет назад разогнали танками, теперь говорят, что готовы снова отстаивать свои права.
С События в Украине привлекли внимание всего мира. Для многих Евромайдан стал примером успешной борьбы простых людей за свободу и общечеловеческие ценности. Жители КНР вспомнили о собственном выходе на центральную площадь страны. В 1989 году Компартия жестоко подавила мирную акцию тысяч студентов на площади Тяньаньмэнь. Теперь жители КНР говорят, что, глядя на мужество украинских протестующих, получили надежду на положительные перемены в будущем. Один из бывших лидеров студенческого движения 1989 года Фэн Цунде считает, что сегодня стремление простых китайцев к демократии и соблюдению прав человека еще сильнее, чем 25 лет назад.
Можно сказать, что 1989 год был периодом подъема, но сейчас китайское общество более зрелое, чем 25 лет назад. Многие люди требуют положить конец однопартийной диктатуре, и это требование становится все более ясным, формируется сознательность. К сожалению, в 1989 году людей с такими идеалами было слишком мало.
Он говорит, что демократическая революция должна пройти три этапа. Первый – это народное восстание, второй – мятеж военных, и третий – переворот и смена однопартийного правления. По словам активиста, чтобы избежать жертв, свою четкую позицию должны занять военные.
Самую главную роль играют военные. Есть три уровня их реакции. Первый – применение минимальных репрессий. Второй – отказ от репрессий. И третий – переход на противоположную сторону.
Фэн Цунде также приводит в пример падение китайской династии Цин. Это смогло произойти потому, что армия сменила свою позицию на противоположную.
В Египте и Украине за масштабными революциями последовал мятеж военных. Я уверен, что это случится и в Китае в недалеком будущем, поскольку Компартия Китая абсолютно не способна удерживать доверие из-за большого социального неравенства. Китай готов измениться в любое время.
Другой активист событий 4 июня Джоу Фэнсо говорит, что важную роль в законном свержении власти в Украине сыграла Верховная Рада. Во время подавления студентов в 1989 году китайский парламент, Всекитайское собрание народных представителей, тоже мог занять демократическую позицию. Однако при Компартии он всегда оставался законодательным органом лишь формально.
Компартия Китая использовала насилие. На самом деле тактика переворота была направлена на то, чтобы не дать Всекитайскому собранию народных представителей занять свою позицию в этот критический момент.
Бойня на площади Тяньаньмэнь стала расправой над студенческими протестами, которые продолжались в Пекине с 15 апреля по 4 июня 1989 года. Демонстрация была разогнана с применением танков и огнестрельного оружия. По разным оценкам, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч студентов и активистов.
Разлившаяся Амазонка топит города в Боливии. Местные спасатели, а также спасатели из соседних стран пытаются помочь жителям города Санта-Ана-дель-Якума.
В Боливии еще больше интенсифицировали спасательные работы в связи с непрекращающимися наводнениями. С понедельника в бедственном положении находится город Санта-Ана-дель-Якума, расположенный в бассейне Амазонки. Самолеты с международной гуманитарной помощью вылетели туда во вторник. При этом по воде на помощь жителям прибывают суда из Бразилии, Аргентины и Перу, которые сотрудничают с местными спасателями. Перуанские военные привезли в изолированный район чистую воду и продукты питания.
Мы здесь, чтобы поддержать Боливию в рамках сотрудничества между правительствами Перу и Боливии. Мы здесь уже 5 дней и, наверное, останемся на 10 дней. Мы здесь, чтобы помогать.
Бедствие затронуло около 300 тысяч человек. Затоплены дома, сельскохозяйственные поля и погублен скот. Наводнение также унесло жизни 59 человек. Из Санта-Аны людей вертолетами эвакуируют в близлежащий город Тринидад.
Из-за воды ситуация в Санта-Ане очень плохая. Вода каждый день поднимается на 10 сантиметров и более. Поэтому мы уезжаем. Еще дети не могут пить чистую воду. Вода очень грязная, мы не можем жить в таких условиях.
Это наводнение стало для Боливии наихудшим с 2007 года. Президент Эво Моралес предположил, что бедствие могло быть вызвано изменением климата и строительством двух крупных плотин на Амазонке на территории соседней Бразилии.
Далее в выпуске. Международная агровыставка открылась в Париже. В Индии живет 118-летний дедушка. Американец готовится к прыжку с Эвереста. Завораживающее северное сияние засняли на видео. Сотни коров, быков, овец и свиней на несколько дней сменили место проживания и поселились у Версальских ворот в Париже. Здесь они будут соревноваться за звание лучшего представителя своей породы.
В Париже начал свою работу знаменитый международный сельскохозяйственный салон, уже 51-й по счету. В прошлом году на мероприятии побывало около 700 тысяч посетителей. Нынешняя выставка примет 1300 участников из 22 стран мира. За призы на агрошоу будут состязаться 110 пород коров. Этот бык породы Шароле, чтобы попасть в столицу Франции, преодолел сотни километров. Однажды он уже завоевывал здесь титул победителя. Сейчас хозяин готовит своего 5-летнего питомца к новой борьбе.
Гости и судьи могут выполнять свою работу должным образом. Животное должно быть чистым, свежим, вымытым, как если бы вы собирались вечером в субботу пойти потанцевать. То же самое должно быть сделано для него.
Микаэль привез с юго-востока Франции корову галштинской породы.
Я горжусь, что могу привезти корову в Париж, поскольку 110 лучших животных этой породы живут во Франции.
Для тех, кто приезжает сюда каждый год, создана праздничная атмосфера встреч со старыми друзьями и вечеринками до поздней ночи. Однако агровыставка имеет и серьезную коммерческую сторону.
Я продолжаю работу своих родителей, бабушек и дедушек, а мой сын продолжит после меня. Мы увеличили размер стада на нашей ферме в 3 раза за 20 лет. Мы до сих пор участвуем в шоу, поскольку это дает нам возможность попасть на международный рынок.
Организаторы агрошоу говорят, что сельское хозяйство во Франции обеспечивает почти 1 000 000 рабочих мест. При этом производство продуктов питания остается крупнейшей отраслью промышленности страны. Международный сельскохозяйственный салон будет работать до 2 марта.
На взлетной полосе НАСА был установлен рекорд скорости. Правда, это сделал не космический корабль или самолет, а автомобиль. Об этом подробнее.
Американская компания Hennessy объявила, что ее суперкар серийного производства побил рекорд скорости. Он набрал 435 км в час. Впрочем, в книгу рекордов Гиннесса это достижение не попало. Заезд состоялся на взлетной полосе центра НАСА на мысе Канаверал. Рекорд автомобиля Venom GT был зафиксирован специальной телеметрической системой. Однако, согласно правилам книги Гиннесса, суперкар должен был пройти свою дистанцию в оба конца, чтобы потом можно было высчитать средний результат. Но НАСА разрешила ему проехать только в одном направлении. Рекорд скорости, тоже неофициально, принадлежал другому суперкару этой же компании – Bugatti Veyron Super Sport. В 2010 году он разогнался до 431 км в час. Книга рекордов Гиннесса приняла это достижение, однако позже выяснилось, что на эти автомобили установлен лимит скорости в 415 км в час, а в заезде принимал участие автомобиль несерийного производства. Таким образом, рекорд засчитан не был. Стоит отметить, что для осуществления задуманного компании пришлось проделать нелегкий путь. На одни только переговоры с НАСА ушло несколько лет.
Любители шахмат отныне смогут обучаться в поединке не с компьютером, а с самым настоящим чемпионом мира. Благодаря новому приложению для смартфонов их соперником станет Магнус Карлсен.
Сыграть с действующим чемпионом мира по шахматам теперь сможет каждый обладатель смартфона. 23-летний норвежец Магнус Карлсен представил новое мобильное приложение под названием Play Magnus. Его особенность в том, что пользователь будет играть не с компьютером, а с настоящим гроссмейстером. программу заложены партии, сыгранные Карлсоном, начиная с 5-летнего возраста. Уровни сложности разделены по возрасту.
Оно основано на 100 тысячах различных позиций из моих игр, как классических, так и блиц-партий со времен моего детства. Так что в этом приложении будет играть именно Магнус.
Магнус Карлсон начал играть в шахматы в 5 лет. В 13 он стал третьим самым молодым гроссмейстером мира. В прошлом году после победы над Вишванатаном Анандом из Индии норвежец завоевал титул чемпиона мира по шахматам. Теперь Карлсон хочет популяризировать игру в шахматы среди как можно большего количества людей.
Я думаю, поскольку исследования показывают, что детям полезно играть в шахматы с раннего возраста, то и люди, которые будут играть в шахматы в этом приложении, хорошо развлекутся и, надеюсь, будут лучше успевать в математике и в любой другой науке.
Шахматист пообещал, что каждый год будет играть онлайн с победителями в приложении Play Magnus. Он также будет присылать прогрессирующим игрокам обновленные тренировочные материалы.
В Индии живет дедушка, которому, согласно документам, 118 лет. При этом он все делает самостоятельно. Как ему это удается? Давайте узнаем.
Индус Примсай Пател говорит, что родился в 1896 году. В случае, если это подтвердится, то он в свои 118 лет будет признан старейшим жителем Земли. Живет Примсай в удаленной деревушке в центральной части Индии, где и родился, в окружении густых зеленых лесов. Свое долгожительство объясняет тем, что придерживается строгой вегетарианской диеты.
Я ем простую пищу, например, свежие овощи, и не прикасаюсь к мясу или рыбе. Я с детства питался просто – овощи, бобовые, мадука. С мясом и рыбой никогда дел не имел.
Раньше он работал учителем. Каждое утро Примсай начинает с чтения священных индуистских писаний. Он также часто проводит различные религиозные церемонии в кругу своей многочисленной семьи.
Он ест, пьет и остается счастливым. И все его родственники, сыновья, невестки, все живут здесь.
В 1967
году мы переехали сюда из Нанкера, и с тех пор его знаем. Он мой дядя по материнской линии. Да, Примсай Пател очень религиозный. Он приходил к нам раз 17-18 читать священные писания, когда мы проводили религиозные церемонии. Читая стихи, он обычно в трансе, держит палку и танцует.
Родственники долгожителя говорят, что у него очень хорошее здоровье, и все свои дела он выполняет самостоятельно. В правительственном документе, выданном Примсаю, его датой рождения указывается 11 мая 1896 года. Но не все склонны беспрекословно верить бумаге. Врачи говорят, что установить его точный возраст можно с помощью теста костной ткани. Учет людей старше 110 лет по всему миру ведет специальная исследовательская группа. Сейчас самой старшей в списке является 115-летняя японка Мисао Окава. При этом вся эта статистика является достаточно условной, поскольку многие долгожители живут в удаленных регионах, и вполне вероятно, есть старцы и намного старше, о которых ничего не известно.
Эверест уже покорили тысячи альпинистов. Альпинист из США решил прыгнуть с пика Джомолунгмы в крылатом костюме.
Американский альпинист Джоби Огвин уже не раз покорял Гималайскую гору Эверест. Первый раз он взошел на нее в 24 года, а в 2008 году покорил северо-восточный склон Джомолунгмы, местное название Эвереста, всего лишь за 9,5 часов. Однако теперь у искателя приключений появилась новая мечта. Он планирует совершить прыжок с пика самой высокой вершины мира в костюме-крыле Вингсьюте.
Людей притягивают полеты. В этом причина популярности героев таких фильмов, как «Супермен», «Бэтмен» и «Человек-паук». Я могу делать то же, что и эти парни. Разница лишь в способах, отличающихся от киношных. Иногда это лишь дело техники и тренировок для меня и для друзей, с которыми я работаю.
С сейчас Угвин, двигаясь к выполнению своего плана, совершает пробные прыжки с самолета в Калифорнии.
У меня, конечно, возникали сомнения и в этом проекте, и в других, но я иду на обдуманный риск. Я стараюсь планировать и продумывать все возможные непредвиденные ситуации и наихудшие сценарии, и думаю, как их победить.
Австрийский бейсджампер Феликс Баумгартнер в октябре 2012 года установил сразу три рекорда. Он поднялся на стратостате на высоту 38 километров 600 метров, спрыгнул оттуда на землю, а во время свободного падения первый в мире превысил скорость звука. Но Джоби Угвин не стремится к рекордам, которые останутся в истории навсегда.
Существует миллион различных проектов, и у каждого человека есть своя собственная цель. У меня такая, у Феликса другая. Я уверен, что появятся еще люди, которые придут следом за нами и побьют наши рекорды. Сделают что-то немного легче, немного лучше. Это произойдет, и это нормально. Я думаю, что для каждого важно попробовать жить своей мечтой и сосредоточиться на ее исполнении.
Свой прыжок с Эвереста альпинист Джоби Угвин планирует совершить в мае.
Немцы просят внести свой хлеб в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности далее.
Немецкие пекари планируют обратиться к ЮНЕСКО с просьбой внести германский хлеб в список нематериального культурного наследия человечества. По их словам, их хлеб уникален.
Мы хотим просить, чтобы немецкий хлеб внесли в список нематериального культурного наследия, потому что то, что страна или регион имеют столько разновидностей хлеба, уникально. И хотя во Франции и Италии тоже много хлебопекарных изделий, только в Германии они настолько разнообразны.
В настоящее время в Германии зарегистрировано около 3000 сортов хлеба. Предпочтения к их вкусу и цвету различаются в зависимости от региона. Но всех немцев объединяет одно – искренняя любовь к этому виду продукта.
Хлеб – это часть нашей повседневной жизни. Это то, с чего начинается наш день. Это важно.
В Германии самое большое разнообразие хлеба в мире. Немецкий хлеб широко признан как лучший в мире. Не могу жить без хлеба.
Впрочем, по причине необходимости ряда процедур, немецкий хлеб, если и попадет в список наследия ЮНЕСКО, то не раньше 2017 года. Это признание пекарям нужно еще и для того, чтобы обеспечить долгосрочную сохранность традиции. За последние полвека число пекарен в Германии сократилось в 4 раза.
В прошлые выходные жители норвежского города Тронхейм получили шанс насладиться уникальным природным явлением – северным сиянием. Давайте посмотрим и мы.
В третьем по населенности городе Норвегии Тронхейме на днях можно было наблюдать завораживающее атмосферное явление – северное сияние. Фотограф Эйвин Скей запечатлел природное световое шоу на камеру и выложил в социальные сети. Он сказал, что счастлив наблюдать это сияние, тем более в таком относительно отдаленном от севера городе. Согласно статистике, за последние годы число туристов, которые посещают Норвегию, значительно возросло именно из-за северного сияния. С ноября 2012 года по март 2013 страну посетило почти 190 тысяч таких путешественников. Большинство гостей страны предпочитают посещать северные регионы, которые ближе к Северному полюсу. Там северные сияния особенно яркие. Как объясняют ученые, это природное явление возникает в результате того, что большое число частиц от взрывов на Солнце сталкивается с магнитным полем Земли. Это происходит на высоте около 100 километров.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.